Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. США объявили, что не будут осуществлять слежку за ООН. Израиль освободил 26 заключенных палестинцев. Взрыв в Пекине – теракт или самоубийство? Так называемый шпионский скандал, разгоревшийся вокруг американских спецслужб, набирает обороты. Ранее стало известно, что разведывательное управление США предположительно прослушивало телефон Ангелы Меркель и других мировых лидеров. Теперь же есть подозрение, что объектом слежки могла быть и Организация Объединенных Наций. Об этом подробнее.
Организация Объединенных Наций объявила, что США пообещали за ней не шпионить. Такое заявление прозвучало вслед за сообщениями о том, что Американское агентство национальной безопасности якобы имеет доступ к видеосистеме конференции в ООН.
Правительство США заверило, что обмен данными в ООН не будет подвергаться слежке.
При этом представитель ООН не ответил на вопрос, велась ли подобная слежка в прошлом. Международный скандал, связанный со шпионажем американских спецслужб, вспыхнул после того, как в немецком журнале «Шпигель» были опубликованы секретные документы, ранее обнародованные Эдвардом Сноуденом. В них, в частности, говорилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивает телефоны многих политических лидеров мира, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. В среду в Вашингтон прибыли немецкие дипломаты, чтобы получить от американского правительства разъяснение по этому вопросу. Что касается слежки за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, то общий ее размах остается неизвестным. Также нет никакой официальной информации, прекратилось ли прослушивание телефонных разговоров дипломатов. При этом ранее президент Обама сообщил, что Белый дом распорядился реформировать работу американских спецслужб, а также прекратить шпионскую деятельность. Представитель ООН отмечает, что слежка за любыми дипломатическими миссиями нарушает международное законодательство.
Неприкосновенность дипломатических миссий, включая ООН, была установлена международными законами, и все государства-члены обязаны действовать соответствующим образом.
Конвенция, которая запрещает шпионить за ООН и другими международными организациями, была принята в Вене в 1961 году.
В палестинской автономии в среду состоялось торжественное приветствие десятков бывших заключенных израильских тюрем. Тем временем по другую сторону границы прошли протесты против их освобождения.
Израильские власти 30 октября выпустили на свободу 26 палестинских заключенных, приговоренных к длительным тюремным срокам. Это уже второй подобный шаг, предпринятый в рамках мирных переговоров между Иерусалимом и палестинской автономией при посредничестве Вашингтона. Среди освобожденных оказался Иса Абет Рабо. Он находился в израильской тюрьме с 1984 года, то есть почти 30 лет. Его приговорили к двум пожизненным заключениям за убийство двух израильских туристов на юге Иерусалима. Впрочем, на родине, в палестинской автономии, его встречают как героя с флагами и фейерверками. В городе Вифлеем поприветствовать Рабо пришли сотни человек, включая его родственников. Между тем, накануне выпуска возле тюрьмы, куда перевели вторую партию заключенных для освобождения, состоялся протест израильтян. Они выразили негодование этим шагом, говоря, что на родине людей, которые убивали евреев, встречают как героев. Один из протестующих сказал, что эти люди становятся примером для подрастающего поколения, и таким образом терроризм продолжается. Напомним, всего планируется освободить 104 палестинца, которые отбывают длительные сроки заключения. Несколько месяцев назад была отпущена первая партия из 26 человек. Как ожидается, этот шаг поможет в продвижении мирных переговоров между правительством Беньямина Нетаньяху и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стоит отметить, что группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, скептически относится к возможности достижения мира между враждующими нациями и переговоры не поддерживает.
28 октября в Пекине произошел инцидент, который власти позже назвали терактом, совершенным уйгурами. Но представители уйгуров и наблюдатели уверены, что это был отчаянный протест против подавления.
28 октября на центральной площади Пекина, Тяньаньмэнь, произошел взрыв, унесший жизни 5 человек. Около 12 часов дня внедорожник въехал в толпу туристов у одного из южных въездов в запретный город. После этого он врезался в каменный мост, загорелся и взорвался. По официальной версии властей, которая была обнародована несколько дней спустя, этот инцидент являлся терактом. Сообщается, что в автомобиле было 3 человека, все по национальности уйгуры. Водитель Усмен Хасан, а также его жена и мать. После того, как они врезались в мост, они, как утверждают власти, подожгли канистру с топливом. Все 3 погибли. Кроме этого, погибло еще 2 туристов. 38 человек получили ранения. Однако не все верят, что представители этой народности могли совершить теракт. Известно, что это мусульманское меньшинство уже давно заявляет о репрессивной политике, которую проводят власти Китая в отношении их культуры и религии. Некоторые уверены, что произошедшее на площади, скорее всего, было самоубийством в знак протеста.
3 человека в одной машине – это вряд ли похоже на теракт. Тем более власти не предоставили никаких подробных объяснений.
Лидер уйгурской общины в изгнании также отрицает обвинения в теракте. Кроме того, Всемирный уйгурский конгресс выступил в Женеве с заявлением. В нем выражается обеспокоенность недостатком прозрачности в сообщениях китайских властей, а также осуждение любого насилия. Представитель конгресса заявил на китайской версии веб-сайта BBC, что китайский режим всегда обвиняет уйгуров в терроризме в любой ситуации, однако никогда не позволяет проводить независимые расследования и выявлять истинные причины, которые повлекли за собой трагедию. Как сообщило радио «Свободная Азия», 2 из подозреваемых уйгуров ранее обращались к властям с апелляциями. Они хотели добиться справедливости в отношении убийства их родственника полицейскими во время религиозного мероприятия в июне. Как сообщается, тогда жертвами стычек с полицией стали еще 11 человек.
Людям негде искать защиты в случае проявления несправедливости. Таким образом, конфликты обостряются, люди отдают жизнь, чтобы выразить протест. Главная причина – нынешняя социальная система и диктатура. Если коренным образом проблемы не решить, то трагедии будут продолжаться.
Уйгуры также говорят, что вне зависимости от того, кто совершил это действие на площади, представители их народности или кто-то другой, основная причина этого – вопиющая социальная несправедливость, существующая в данный момент в Китае. Отметим, что в 2001 году на площади Тяньаньмэнь произошел крупный инцидент, в ходе которого несколько человек подожгли себя. Тогда власти обвинили в этом приверженцев духовной практики фалуньгун. Однако в ходе ряда тщательных независимых расследований выяснилось, что это так называемое самосожжение было подстроено самими же властями с целью настроить общественность против движения фалуньгун. Ранее Компартия поставила себе цель подавить фалуньгун, по всей видимости, опасаясь его широкого распространения. Как заявили тогда приверженцы фалуньгун, их учение является абсолютно мирным и запрещает самоубийство и любые убийства.
Под проливом Босфор, который разделяет Стамбул на 2 части, построили 1-й железнодорожный тоннель. Торжественное открытие состоялось во вторник. Давайте посмотрим.
В Турции во вторник открылся 1-й железнодорожный тоннель под проливом Босфор. Он соединит европейскую и азиатскую части Стамбула. Его длина 13 километров 600 метров, включая 1,5-километровый участок, который стал самым глубоким в своем роде – 56 метров под уровнем моря. Премьер-министр Турции Таип Эрдоган стал пассажиром 1-го поезда, который проехал по тоннелю. Он обещает, что новая линия станет частью более масштабного проекта по модернизации городских поездов и обеспечению их беспрерывного движения из одной части города в другую. Строительство тоннеля началось в 2004 году. Главный подрядчик – японско-турецкий консорциум. При этом часть средств инвестировал Банк Японии. Главные трудности в возведении были связаны с характеристиками будущего объекта. Он должен выдерживать мощное землетрясение. Как ожидается, новым маршрутом ежедневно будут пользоваться около 1,5 миллиона человек. Власти Турции также надеются, что тоннель поможет разгрузить 2 уже имеющихся моста через Босфор.
Далее в выпуске. Взрыв на курорте подрывает экономику Туниса. 43 тысячи украинцев ежегодно умирают от инсульта. Огромные зеркала спасут от мрака норвежский город. Драгоценности Неаполя покинули город. На тунисском курорте произошел теракт с участием террориста-смертника. К счастью, больше никто не пострадал. При этом инцидент нанес ущерб туристическому бизнесу в стране.
В среду на туристическом курорте Сус в Тунисе прогремел взрыв. Террорист-смертник с чемоданом сначала пытался пройти в отель, потом развернулся и побежал на пляж, где подорвал себя. По данным полиции, других жертв нет.
Было где-то 9:30 утра. Мы услышали взрыв очень четко. Но в тот момент мы не подумали, что взрыв мог произойти в отеле. Мы вернулись в свой отель. Мы боялись, но не понимали, что именно это было, пока в конце концов не узнали. Я оставил машину далеко отсюда, прибыл сюда и увидел верхнюю часть тела мужчины, лежащую на земле. Я видел это очень хорошо.
Для Туниса это первый подобный инцидент за последние 10 лет. При этом, сообщается, полиция предотвратила еще один теракт. Она арестовала потенциального смертника в городе Монастир в 20 километрах от Суса. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. В Тунисе правят умеренные исламисты «Ан-Нахда». При этом они ведут борьбу с салафитской группировкой «Ансар Аль-Шария», что переводится как «сторонники шариата». Считается, что она связана с североафриканским крылом Аль-Каиды. Эта атака, безусловно, стала ударом по туристической индустрии Туниса, нарушив негласное табу на теракты в курортных зонах. Экономика страны напрямую зависит от туризма. За прошлый год средиземноморские пляжи Туниса и экскурсии по пустыне посетило около 6 миллионов человек, в основном европейцев. При этом отрасль до сих пор восстанавливается после восстания арабской весны 2011 года, когда был свергнут автократический лидер страны Зин Эль-Абидин Бен Али.
Есть люди, которые хотят разрушить сферу туризма и секторы экономики. Слава Аллаху, они не добьются успеха.
Предыдущий смертоносный теракт произошел в Тунисе в 2002 году. Его совершила Аль-Каида. В результате подрыва террориста-смертника в синагоге на острове Джерба погиб 21 человек. В настоящее время меры безопасности в столице и на туристических курортах Туниса усилены.
В Вашингтоне состоялись слушания на тему нарушений прав человека в Северной Корее. На них выступила женщина, бежавшая из страны и лично пережившая все ужасы пыток в тюрьмах.
Нарушения прав человека в Северной Корее стали темой очередного слушания, которое состоялось в ООН. На нем выступила жертва голода и пыток, которой удалось бежать из страны. Джин Хье Чо рассказала о том, как ее семье приходилось голодать и как ее родственники умирали от недоедания, а также о том, как она подвергалась избиениям в тюрьме, куда ее посадили за попытку побега из КНДР.
Иногда они снимали одежду и клали в карманы металлическую арматуру. После этого они били меня этой одеждой. От этого обычно вся моя спина становилась черной.
Общественные слушания провела специальная комиссия ООН по правам человека в КНДР. Они прошли в рамках завершающего этапа расследования. Как сообщил представитель комиссии, цель состоит не только в том, чтобы задокументировать ситуацию с правами человека в регионе, но и в том, чтобы найти способы облегчить жизнь жителям Северной Кореи. Коммунистическая КНДР – одна из самых закрытых стран в мире. Правящую там династию Кимов повсеместно обвиняют в репрессивной политике, а также в создании условий для голода и преследования населения. Кроме этого, поступают также сообщения о жестоких пытках, которым подвергаются северокорейцы, пытающиеся бежать за рубеж. Согласно статистике, за первые 9 месяцев текущего года из КНДР бежало более 1000 человек. В ООН также подтверждают, что по отношению к беглецам, несомненно, действуют международные законы, которые запрещают высылать этих людей обратно на родину, поскольку там они могут встать перед угрозой заключения и даже смерти.
Украинцам угрожает инсульт. Медики предупреждают, перед опасностью такого приступа стоит каждый пятый житель страны. Наши корреспонденты выясняли, как распознать первые признаки инсульта и как оказать помощь.
Второй год Василий Жданов проходит реабилитацию после инсульта. Приступ случился у него, когда он был за рулем.
Голова закружилась немножко, как бы, то есть, и такие, ну, признаки тошноты, как бы, то есть такое, как бы, вот. Больше, как бы, что-то там сказать, что какие-то симптомы был, как бы, были, или я их почувствовал. Ничего другого такого, ничего не чувствовал.
Василий – профессиональный спортсмен без вредных привычек. Казалось бы, предпосылок для возникновения инсульта не было никаких. Медики отмечают, эта болезнь сегодня все чаще одолевает людей не только преклонного возраста. Главный нейрохирург Киева Андрей Зазуля только что провел диагностику 28-летнему пациенту, перенесшему инсульт.
Инсульт становятся моложе во всем мире, не только в Украине. И по статистике инсульт поражает около 30-35% людей трудоспособного возраста.
Только за прошлый год столичная Александровская больница прооперировала 750 больных с инсультом. Медики говорят, молодым восстановиться легче, но большинство пациентов после инсульта остаются инвалидами. При этом ежегодно от этого недуга умирает около 43 тысяч украинцев.
94% – это неинфекционные заболевания и травматизм, а инсульт занимает второе место в Украине по смертности и первое место по инвалидизации.
Специалисты утверждают, многих осложнений можно было бы избежать, если бы пациенты при первых симптомах инсульта обращались к медикам. Распознать приступ можно по внезапно возникшей сильной головной боли и затруднению речи, помутнении или утрате зрения, слабости или онемении лица.
Ще така сумна статистика, що тільки 60%...
Печальная статистика. Только 60% больных обращаются за медицинской помощью в первые 6 часов, когда возникли симптомы инсульта. И они попадают в терапевтическое окно, когда можно предоставить им квалифицированную помощь. Остальные 40% обращаются тогда, когда уже сложно предоставить помощь, и пациент утрачивает трудоспособность.
И уже пациент втрачает непрацездатность.
Медики отмечают, инсульт угрожает каждому шестому жителю планеты и каждому пятому украинцу. В то же время не все знакомы и с основными признаками инсульта.
К сожалению, это наше невежество, что мы знаем про все, кроме того, что касается медицины.
А человек, если у него случился инсульт, ему трудно говорить, у него заплетается язык. Он по состоянию, по внешнему виду похож на слегка пьяного человека.
Насколько мне известно,
начинает печь в груди. Способность говорить утрачивается. Думает человек уже не так. Нога и рука, правая или левая, начинают неметь.
Нога, по-моему, правая или левая, и рука начинает как-то терпнуть, какие-то такие ощущения.
Всемирная организация здравоохранения объявила следующие 10 лет годами борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. NTD, Киев, Украина.
В Чили построят самый мощный телескоп на планете. Президент страны официально выделил для этого участок земли в пустыне Атакама.
Администрация чилийского президента объявила, что выделяет организация Европейская Южная обсерватория участок земли в пустыне Атакама. Здесь в ближайшее время планируется построить самый мощный на планете телескоп. Организация, которая спонсируется 14 европейскими странами, а также Бразилией, получила право на землю площадью 189 квадратных километров, а также буферную зону вокруг нее в 362 квадратных километра на горе Амазонас. В ближайшие 10-11 лет здесь появится обсерватория под названием «Европейский чрезвычайно большой телескоп». Главным ее инструментом станет телескоп с огромным зеркалом диаметром почти в 40 метров. Он будет оснащен уникальной оптической системой, которая позволит получать изображения еще более детальные, чем делает орбитальный телескоп «Хаббл».
Это око, самое большое и мощное в мире, построит на горе Амазонас. Оно станет еще одним глазом, который смотрит с чилийской земли сквозь чилийское небо, а также используя чилийских инженеров и ученых, и позволит открыть секреты Вселенной, которые до этого были неизведанными.
На сегодняшний день в чилийской пустыне Атакама уже функционирует обсерватория, называемая «Очень большой телескоп». Это комплекс из 4 отдельных телескопов, которые также способны получать изображения более четкие, чем у Хаббла.
Расположенный в ущелье норвежский городок теперь сможет получать больше солнечного света. Для этого на горе над ним установили 3 огромных зеркала.
3 гигантских зеркала спасут от зимнего мрака норвежский городок. Рюка находится в ущелье в горах, и по несколько месяцев подряд сюда не заглядывает солнце. но недавно на горе на высоте 450 метров над городом установили зеркала площадью 17 квадратных метров каждое. В среду они были приведены в действие. Зеркала отражают свет солнца и огромным солнечным зайчиком освещают участок города примерно в 600 квадратных метров. При этом этот свет на 80-100% такой же яркий, как если бы он был напрямую от солнца. Зеркала следуют за перемещением небесного светила с помощью специальной компьютерной программы и механизма. При этом установленные тут же солнечные панели будут автоматически обеспечивать очистку зеркал, чтобы они всегда оставались яркими.
Там установлены три гелиостата, которые направляют лучи солнца вниз, на Рюкан. Это своего рода оздоровительный проект, чтобы люди, живущие в тени, лучше себя чувствовали.
Впервые подобная идея была предложена еще 100 лет назад одним из рабочих местной фабрики, но тогда не было технических возможностей ее осуществить. При этом идейный вдохновитель проекта Мартин Андерсон отмечает, что многие эту идею поначалу восприняли с большим скептицизмом. Однако теперь, похоже, все довольны.
Важно, чтобы в зимнее время было солнце. В этом городе зимой у нас нет солнца на протяжении полугода, а люди хотят солнышко. Ранее мы уже построили канатную дорогу, чтобы люди имели возможность быстро подниматься в горы, где есть солнце. Но теперь мы сумели воплотить в жизнь еще и идею столетней давности. Использовали зеркала, чтобы они отражали солнце вниз. Это сумасшедшая идея, но это весело, и мне кажется, людям нравится.
Брюка не проживает около 3000 человек.
Они сказали: «Ура! Хорошая идея! И сейчас солнце освещает городскую площадь. Люди приходят туда, фотографируются, смеются и хорошо проводят время».
Ожидается, что новая система освещения также привлечет в городок любопытных туристов.
На израильском курорте Эйлат состоялся конкурс подводной фотографии. На мероприятие съехались профессионалы и любители со всего мира. Об этом подробнее.
На то, чтобы сделать одну профессиональную и качественную фотографию, порой требуется немало часов. Что говорить тогда о фото, сделанных под водой? В течение 3 дней мастера в этой области тренировали свои линзы на кораллах, обломках кораблей, морских обитателях и даже моделях. Конкурс проходил в живописном окружении на дне Красного моря в израильском Эйлате.
Эйлат считается, наверное, лучшим местом, лучшим пунктом погружения для такого конкурса. Здесь не нужны лодки или другие средства передвижения, чтобы добраться до нужного места. Просто идешь от пляжа, и ты уже здесь.
В этом году участников было около 80, среди них как любители, так и профессионалы. Большинство конкурсантов оккупировали дно и днем, и ночью, чтобы поймать нужный ракурс и кадр. Некоторые прибегли к помощи моделей, которым приходилось изрядно потрудиться. От девушек требовалось задерживать дыхание как можно дольше, чтобы успеть принять нужную позу. Кислород порционно через трубку. При этом помех под водой намного больше, чем на суше. Например, общаться можно только жестами. Подводное течение постоянно мешает держать равновесие. Кроме того, крайне сложно добиться необходимого освещения. А еще подводная фотография – достаточно дорогое удовольствие. Стоимость специальной водонепроницаемой камеры со всеми линзами и вспышками может доходить до 40 тысяч долларов. И это еще не включает оборудование для самого погружения. По условиям конкурса снимки могли быть цветными или черно-белыми, но при этом даже минимальная обработка фото после съемки каралась дисквалификацией.
Мы погружаемся по 5 раз в день, ходишь постоянно мокрым, ночью холодно. Еще по ночам постоянно обдумываешь то, что будешь делать дальше. Так что давление немалое, если воспринимать все серьезно. Очень утомляет. Но это стоит того, если становишься победителем.
Кстати, главный приз составлял 10 тысяч долларов, но для многих победа была не главной целью.
В момент, когда все закончилось, мне было все равно, победил я или нет. Я был доволен своей фотографией. Но когда я услышал, что стал победителем, это был просто взрыв эмоций. Я был очень счастлив.
Стоит отметить, что ночные подводные фотографии смотрятся даже еще интереснее из-за необычного освещения. Кроме того, к рыбкам легче подкрасться, когда они спят.
В столице Италии начала работу уникальная выставка, экспонаты которой еще ни разу не были представлены публике. На обозрение выставили редчайшие драгоценности Неаполя. Давайте посмотрим.
Одна из самых дорогих коллекций драгоценностей выставлена на обозрение в Риме. Она называется «Драгоценности святого Януария» и представляет собой ювелирные украшения, кубки и другие ценные предметы, которые жители Неаполя подносили своему святому с просьбой избавить их от войны и чумы. Как предполагается, эта коллекция даже дороже, чем все королевские драгоценности Великобритании вместе взятые. Однако город, которому она принадлежит, она до сих пор ни разу не покидала.
Она никогда не покидала Неаполь, потому что принадлежит этому городу. Это сокровище, которое представляет неаполитанцев, их любовь к святому Януарию.
70 предметов были транспортированы из городского музея под усиленной вооруженной охраной.
Во время транспортировки на улице собралась большая толпа. Меня очень тронуло то, что люди аплодировали бронированному автомобилю, в котором находились драгоценности.
Священномученик Януарий очень почитается в Италии и считается покровителем Неаполя. Как гласит история, в 20-х годах 16-го столетия город страдал от войны, чумы и извержения Везувия. В этот период местные жители поклялись, что возведут в честь мученика храм. После этого городская знать начала жертвовать на это свои драгоценности и деньги. На выставке можно увидеть их компьютерные изображения. Портреты как будто оживают, чтобы рассказать, почему решили отдать свои богатства. Выставка продлится до февраля.
Бурлящей энергией Сан-Паулу вдохновил модельеров. Результаты своих творений они продемонстрировали на местной неделе моды. Подробности в следующем сюжете.
В Бразилии проходит самое значимое модное событие для Латинской Америки – неделя моды в Сан-Паулу, уже 36-я по счету. Основной темой для своих творений «Зима 2014» дизайнеры выбрали сам Сан-Паулу, а точнее, как они сами выражаются, волнующий и величественный дух этого мегаполиса. Являясь крупнейшим городом в Южном полушарии, Сан-Паулу никогда не засыпает. Вечно бодрствующую атмосферу города модельеры передают через россыпи блесток, принты с городскими ландшафтами и клетку.
Они представили тему Сан-Паулу в очень креативной манере. Мне понравились яркие радужные цвета пальто. Поначалу они кажутся черными, но потом глубина линии обнажает яркие блестки и радужный цвет.
Это была городская линейка, отражающая Сан-Паулу. Мне очень понравился принт, который выглядел как маленькие дорожные уличные огоньки. По-моему, это было круто.
Модельеры уделили внимание и маленьким модникам. Дизайнер Лилика Репилика превратила подиум в нечто сладкое и на вид очень вкусное, что, естественно, понравилось детям. Известный бразильский модельер Хоао Пимента своей новой коллекции напомнил всем, что зима на экваторе – это вам не серость и скука, которые часто вдохновляют его коллег в Нью-Йорке и Париже. Пимента сочетает сдержанность колониального шика с настроением бразильского карнавала. Неделя моды в Сан-Паулу проводится дважды в год уже 15-й год подряд. По данным организаторов, это событие очень важно для экономики страны, поскольку является площадкой для сотрудничества более 30 тысяч компаний, в которых заняты более 2 миллионов бразильцев.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.